Шалом. Продолжаем сегодня тему заповеди почитания отца и матери, кибуда ваэм. Идем мы по порядку изложения этих законов в Кицур Шулхан Арух. Это 143 глава, и вот мы дошли сегодня до пункта 8 в этой главе. Почитаем, что там написано. Необходимо почитать отца и мать также и после их смерти. То есть, конечно, нет сомнения, что основной, так сказать, корпус законов почитания отца и матери – это при их жизни. Но вместе с тем, говорит Кицур Шулхан Арух, необходимо почитать отца и мать также и после их смерти. То есть эта заповедь не освобождает людей, которые похоронили своих родителей. И дается сразу пример. Что имеется в виду? Если сын упоминает их устно или письменно, упоминает своих родителей, отца и мать, первые 12 месяцев после их смерти, то следует тогда говорить, ну, или писать, «Арейни капарат мешкаву», то есть «я готов бы искуплением его ложи». Иными словами, я готов, чтобы пусть уж лучше все то зло, которое должно прийти на родителей, отца или мать, пусть это лучше придет на меня. Понятно, что лежит за этим положением. Человеку после смерти приходится проходить достаточно серьезное очищение для того, чтобы душа его очистилась и могла ожидать уже жизни в грядущем мире. И это очищение, безусловно, достаточно болезненное. И поскольку нет человека, который в жизни не согрешил хотя бы в чем-нибудь, то каждый понимает, что его родители после первые 12 месяцев после смерти, когда и происходит этот период очищения, они переживают, мягко говоря, не самые приятные периоды своей жизни, и поэтому в качестве проявления почитание родителей, вот такое вот высказывание, что рыник, аппарат, мешково, пусть лучше вся та боль, которая должна прийти на долю одного из моих родителей, пусть лучше это придет на меня. Не будем входить в вопрос, что это просто, так сказать, такое уважительное высказывание, или это действительно желание того, чтобы очищение шло не за счет родителя, а за наш счет. Вопрос здесь, каким образом может какое-то страдание, которое переживает сын, каким образом оно может оказать влияние на судьбу родителей в грядущем мире? Ведь очищаться должны они, родители должны очиститься от всего того, что мешает им в их подготовке к жизни в грядущем мире. Это вопрос, и есть о чем здесь поговорить, но мы в него входить не будем. Пока что перейдем дальше. Продолжает Кицур Шулхан Арух, я читаю, после 12 месяцев, то есть когда он уже получил все наказания, которые мог получить, ибо суд над преступниками Израиля продолжается только 12 месяцев, не больше, вот после, по прошествии 12 месяцев, следует говорить и писать, пусть память о нем, или о ней, если это мать, будет благословенна для жизни в будущем мире. Зихруно левраха лехаей гаулам аба. Я так думаю, что каждый, кто общался близко с людьми, которые соблюдают заповеди Торы, немножко удивится, потому что вряд ли он слышал от людей, по крайней мере, в устной речи, я не говорю сейчас о письменном упоминании, но, по крайней мере, в устной речи это совершенно не принято говорить так. Принято просто говорить «Зихруно левраха» или «Алава шалом», «Алея шалом». В действительности в Талмуде приводится именно вот это полное выражение, как приводит его здесь Кицур Шулхан Арух. А почему же это не принято? Посмотрим следующий отрывок. Это Аруха Шулхан. И пишет он следующее. Лахар ют бет ходеш, то есть по прошествии 12 месяцев, юмар зихруно левраха. Достаточно сказать просто «Зихруно левраха». То есть пусть память о нем будет благословенна. «Хеналашон бетур вишулханарух». И это не просто, что люди ленятся произносить полную фразу, а в действительности вот такое сокращенное, такая сокращенная формулировка, она находится и в Туре, и в Шулханарухе, то есть во всех авторитетных кодексах Аллахи. Правда, в Талмуде у Бегмара, продолжает Аруха Шулхана Герса, Зихруно Левраха, Лехае, Яулам Аба. В Талмуде формулировка она полная, пусть память о нем будет благословенна, к жизни в грядущем мире. И вопрос, говорит Аруха Шулхан, я, честно говоря, не знаю, почему Шулхан Арух сократил эту формулировку. Улай цвиралей делав давкаум, выдайшую мар зихруно левраха. Либо он понимает, Шулхан Арух, что то, что написано в Талмуде, не имеется в виду, вот именно такая должна быть полная формулировка. И он считает, что достаточно более короткой формулировки. Либо он попросту не приводит всю фразу целиком. Имеется в виду с продолжением. Дает только первые слова, «Зихруно левраха», пусть память будет благословена. А имеется в виду, нужно продолжить так, как сказано там в Талмуде, «Лехаев лам аба». Две возможности. «Венереки свара ришуна». Но, как мне кажется, более правильно. Первая моя мысль, говорит Аруха Шулхан, то есть, что формулировка, упомянутая в Талмуде, с точки зрения Шулхан Аруха, она не обязательна, и достаточно просто сказать ее начало, «Зихруно левраха», и так действительно это принято. Хотя, конечно, добавляет Аруха Шулхан, я знаю, что есть люди, и есть они и по сей день, которые на письме, по крайней мере, стараются писать полностью и целиком «Зихруно левраха лехае улам аба». Но в устной речи это не принято. В устной речи принято говорить коротко «Зихруно левраха» или о матери «Зихруна левраха», «Алава шалом», пусть будет с ним мир по отцу, или «Алея шалом». Вот это вещи, которые приняты. Здесь нам нужно задать принципиальный вопрос. Мы не раз говорили, что заповедь «Кибуд Аваем» буквально означает почитание, уважение родителей, отца и матери, в основном распространяется на обязанность детей заботиться об удовлетворении потребностей родителей. Дети должны позаботиться о том, чтобы у родителей было что есть. Если необходимо сходить в городской совет или в поликлинику, или купить им лекарства, или что-то починить, или вкрутить лампочку на кухне и так далее, так далее. Все это, безусловно, входит в мицву, забота о потребностях, об удовлетворении потребностей родителей. Но какие потребности есть у родителей после смерти? Они больше не нуждаются ни в еде, ни в питье, ни в лекарствах. Поэтому уместно ли будет здесь говорить о заповеди почитания родителей? Конечно, то, что привел Кицур Шулхан Арух выше, то, что, упоминая имя родителей, следует уважительно от них отозваться, напомнить «Зихруно левраха», пусть память о нем будет благословена, «Алава шалом», мир ему и так далее. Здесь это понимание простого значения почитания и уважения, то есть высказать уважительное к ним отношение и, упоминая их имя, благословить их память. Это понятно. Это непосредственно само уважение, ведь в конечном итоге заповедь уважения, она понимается и самым простым образом, а именно уважительно относиться к родителям, и, конечно же, это относится к высказыванию о них. Но что касается основных законов, забота о потребностях, какие потребности могут быть у человека после смерти? Вместе с тем некоторые потребности есть. Ведь то, что человек после смерти проходит сейчас очень непростой период очищения, по крайней мере в течение 12 месяцев, Это означает, что если есть какая-то возможность, то нужно сделать так, чтобы облегчить страдания родителей, точно так же, как родители, если они больны при жизни. Их болезнь означает, что обязаны их дети позаботиться о том, чтобы облегчить их старания, пригласить к ним врача и купить им лекарства, и привезти им все, что им необходимо, и заботиться о них. Точно так же и после смерти, в период, когда родители проходят этот период очищения, то, безусловно, у них есть нужды. Вопрос, можем ли как-то на это повлиять? Талмуд говорит «бера кара де авуа», что означает «сын», как бы нога его отца, как бы ноги его отца. Что это означает? Ну, для чего у нас существуют ноги? В принципе, мы вполне можем функционировать и без ног. Человек может сидеть за столом. Вот я сижу сейчас за столом и думаю. Для этого мне ноги не нужны. Говорю, тоже обхожусь здесь без помощи ног. Могу руками делать много вещей, могу приготовить пищу, могу написать что-то, могу сделать что-то руками. Ноги нужны мне для того, чтобы я оказался в том месте, где меня сейчас нет. Ноги могут отвести меня туда, где меня нет. Это способ выйти за мои естественные рамки и оказаться там, где я до сих пор не был. Именно так рассматривает Талмуд отношение детей к своим родителям. Дети – это продолжение своих родителей. Родители ограничены не только в пространстве, но и во времени. Когда их жизнь заканчивается, они уже больше не живут. Они не могут находиться в том времени, которая продолжается и после их смерти. А дети в данном случае, они-то и служат ногами для родителей. Они в состоянии как бы взять их туда, где их нет. И поэтому те заслуги, которые нарабатывают дети, они относятся и к своим родителям. Через вот это вот продолжение. Родители, после того, как закончилась их жизнь, они не могут больше приобретать никаких заслуг. После смерти человека нет уже возможности что-нибудь заработать, нет возможности выполнить какую-то мицву, нет возможности сделать хорошее дело, нет возможности выучить что-то, понять. Но те заслуги, которые приобретает сын или дочь, они помогают и родителям тоже. Поэтому безусловная обязанность детей после смерти своих родителей постараться помочь им своими поступками для того, чтобы увеличить их заслуги. Прежде всего это касается изучения Торы, конечно. Изучать Тору и просить, чтобы это было лейлуй нишама, чтобы это было, служило для поднятия души. Поднятие души это означает, после того, как проходит весь период очищения, то душа со временем переходит каждый раз, по крайней мере, раз в год, переходит с одного уровня на другой, поднимаясь в высших мирах все выше и выше и выше, тем самым приближаясь к своему Творцу. Вот заслуги, которые помогают душе человека таким образом подниматься, это прежде всего изучение Торы насчет родителей, чтобы это помогло им, помогало их душе подниматься. Выделение денег на цдаку, на помощь бедным. Хафец Хаим пишет, как могут взирать родители на своих детей, которые стараются оказывая уважение своим умершим родителям, поставить им дорогой и серьезный памятник. Как могут родители взирать-то на это? Они-то, находясь уже в Улама Эмет, в мире истинном, они-то уже знают, что является настоящими ценностями, а что только предполагаемыми, вымышленными ценностями, которые на самом деле не обладают никакой серьезной настоящей ценностью. А в новом мире, я сейчас вспомнил, я помню, когда, это уже было много лет тому назад, когда я готовился к тому, чтобы уехать в Израиль. В тех условиях, это было еще в покойном Советском Союзе, уезжать было очень трудно. Позволяли взять с собой всего лишь, как сейчас помню, $125. Ну, как можно прожить, как можно приехать в новую страну и попытаться устроиться там, имея в кармане $125. Конечно, смешно. Ну и задача была подумать о том, чтобы что можно с собой взять, чтобы в Израиле реализовать, продать, и там хоть немножко на эти деньги хоть как-то организоваться. И ходило среди людей, уезжающих в Израиль, ходило много разных мифов и сообщений о том, что можно взять, что уже можно было такого из Советского Союза вывести, чтобы было интересно израильтянам, чтобы можно было это продать. И к тому же даже те вещи, которые, может быть, и были такими ценными, очень ограниченно можно было взять. И вот был такой слух упорный, что одна из замечательнейших вещей, которые стоит взять с собой в Израиль, нужно купить пианино, и его там можно в Израиле хорошо продать. Вот тогда считалось, пианино. Его было трудно купить, его было трудно найти, все было дефицитно, его было трудно запаковать и погрузить в лифт, и потом его получать. Все это было достаточно сложно. Но самое ужасное, что когда я приехал в Израиль, то выяснилось, что этот секрет о том, что в Израиль нужно приезжать, имея пианино, это знали десятки тысяч евреев, которые, как я, приезжали тогда в Израиль. И почти все они старались привезти с собой пианино, и рынок был заполнен этими советскими инструментами, которые были, к тому же, и невысокого качества. И продать было их очень-очень трудно, и получить за них хорошую цену было совсем трудно. Вот здесь, когда приехал в реальное место, в реальный Израиль, то выяснилось, что то, что считалось, что то, что люди там, в России, думают, что на самом деле ценно в Израиле, выясняется, что это здесь совсем, совсем не ценно. Так и человек, прибыв в мир истины, Лама Эмет, как его называют, у него открываются глаза, и он понимает, что все то, что он при жизни считал важным, на самом деле совсем не важно. И тщеславие его, оказалось, было пустым. И те материальные ценности, к которым он стремился, и то, как он хотел, чтобы его уважали, все это на самом деле выеденного гроша не стоит. А истинные ценности, те, которыми он там может жить, это Тора и добрые поступки. Но он уже может, ничего не может сам изменить. Он-то уже сделать ничего не может. Вот если бы дети, вместо того, чтобы тратить деньги на дорогой памятник, который устанавливают ему на кладбище, вместо этого они бы потратили эти деньги на то, что действительно ценно. Например, хотя бы создали на эти деньги ГМАХ, фонд беспроцентных суд. Тогда каждое суда на имя своих родителей, и тогда каждое суда, которое кто-то получал бы от этого фонда на имя родителей, она бы давала возможность души родителей подниматься. С каждой судой, с каждой сотней шекелей. Но это знают хорошо те, которые уже находятся в мире ином. Те, которые еще не находятся там, и они только должны позаботиться о родителях, должны учить эти положения и законы. И именно поэтому я сегодня так подробно на этом останавливаюсь. Нужно стараться сделать все, чтобы заслуги родителей увеличивались, и это за счет исполнения заповедей, за счет изучения Торы ради родителей и денег на цдаку, на помощь бедным, которые дети могут давать. Есть еще одна вещь, более известная и более соблюдаемая. Написано в разных книгах, что то, что очень помогает родителям после смерти, это если их сын произносит кадиш по ним. И еще одна вещь, если он читает автору. Поэтому принято читать кадиш в первый год 11 месяцев после смерти родителей. А затем каждый год в Йорцайт, в день, в годовщину смерти, ибо этот день, в который душа поднимается на новый уровень, мы знаем, что строение лет, строение времени – это спираль. И когда проходит год, заканчивается год, то здесь происходит подъем на еще один уровень. И вот в этот самый день, для того, чтобы помочь душе подняться на новый уровень, снова сын читает кадиш, а в субботу перед Йорцайт очень желательно получить автору, быть мафтер и читать автору на протяжении первого года после смерти и затем каждый год в Йорцайт вести общественную молитву, быть хазаном. Все это вещи более-менее известны. Есть еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Посмотрим. Это сборник респонсов Тура Лишма от Бен Ишхай. Пишет он следующую вещь. Катав Рабейну Бахья, зихроно левраха, один из комментаторов Тура, очень известных, из эпохи Ришудим, Рабейну Бахья, ученик Рашба, пишет он в своем комментарии к разделу Трума «Взел и шуно», и приводит он его цитату. «Ваядуа, кеа нишама нейнет беадлакат анерот». Известно, то есть тем, кто знаком с тайной мудростью Торы, известно, что душа человека наслаждается светом свечей. «Вими талехет бе идуней гаод, ва симха умит пашетет, умит рахевет, митоха на таура». И душа раскрывается и распрямляется, и наслаждается лучами света, исходящими от свечи. Почему? Митнейши ги хатиха тора хацуба меот. Вопрос, почему, здесь совсем не тривиальный. Каким образом душа, которая совершенно абсолютно нематериальна, каким образом она может наслаждаться от материального явления, такого как свет свечи? И вопрос этот вовсе непростой. Поясняет Рабейну Бахья. Мипней шеги, потому что сама душа, она по природе своей, хатихат ор хацува миор асехель, ибо она по природе своей относится к свету. Она как бы кусочек от света нематериального, от света разума. Когда мы говорим о разуме здесь, в сочинениях комментаторов эпохи Ришоним, они не имеют в виду разум по отношению к чувству человека и к эмоциям. Имеется в виду здесь нематериальное. То, что нематериальное, называется разумным. Конечно, многие бы употребили для обозначения нематериального слова «духовный», но от этого слова «духовный» серьезно попахивает кадилом. И поэтому слово «духовный» я стараюсь, если только можно, избегать. И действительно, им авторы Средневековья этим словом старались не пользоваться. Оно имело очень нехорошие ассоциации. Поэтому говорят про сехель. Так, что же здесь имеется в виду? Душа, душа абсолютно нематериальна. Что значит душа? Она имеет отношение, природа ее – это какой-то нематериальный свет. Ну хорошо, природа ее – это нематериальный свет. Что называется в нематериальном мире светом? Если мы находимся в темной комнате, по аналогии с физическим миром, когда мы находимся в темной комнате, то мы ничего не видим. Ничего не видим, ни с чем не имеем, не можем контактировать ни с чем. Может быть, нам хотелось бы сейчас сделать себе чашку чая, но мы этого сделать не можем, потому что темнота, и мы не видим, где вода, где чайник, где... Но если кто-то сжалился над нами и включил свет, то вот теперь мы можем уже контактировать с тем, что есть. Свет приносит, свет раскрывает нам то, что есть вокруг нас. Он приносит нам информацию о том, что есть вокруг нас. Поэтому раскрытие, то, что называется гилуй, раскрытие Всевышнего, когда Всевышний раскрывает свое влияние в этом мире, оно и обозначается словом «свет» по аналогии с физическим светом. Так вот, душа представляет собой такой сгусток света, и поэтому, будучи таким светом нематериальным, при всем при том, она наслаждается, когда приходит в контакт с чем-то, что ей родственно. А что ей родственно? Свет. Но свет физически, верно, при всем при том. Поскольку у каждого физического объекта и явления есть его не физический, не хочется сказать духовный, но приходится сказать духовный корень. Есть его суть, происходящая от высших сфер, и она только облачается, одевается в материальную оболочку, подобно тому, как, скажем, есть у человека душа, и человеческая душа, она облачается в материальное и физическое тело. Так это верно по отношению к каждому материальному объекту и каждому явлению. И поэтому такое явление, как свет, у которого тоже есть внутренний его корень, и внутренний его корень абсолютно нематериальный, духовный, поэтому в тот момент, когда душа, когда зажигают свет свечи для умерших людей, ради них, то душа их приходит в контакт с внутренним духовным корнем света, и это и приносит ей наслаждение. Вот о чем говорит здесь Рабейну Бахья. «Вафальпи жор гуфани, ванишама орухани». И несмотря на то, что свет, который исходит от свечи, это свет чисто физический, а душа сама, орухани заху пашут, а душа сама, она представляет собой сгусток как бы света чисто духовного, при всем при том, есть при контакте, она наслаждается. Валькеним шила шломо, алава шелом, линер шиуамар, нерашем нишмат адам. Именно поэтому царь Шломо в Мишлей, в своих притчах, и сравнивает душу человека со свечой, говоря, нерашем, свеча Всевышнего, душа человека. Поэтому, каждый год в Йорцайт, в день годовщины смерти отца или матери, следует зажигать свечу, ибо она доставляет, зажигание свечи доставляет наслаждение душе человека. То же самое верно и по поводу праздников, когда в празднике зажигают свечи, по одной свече для каждого из умерших родителей, это тоже доставляет им наслаждение. Вот теперь я хочу прийти к одному непростому вопросу, который поднимает Рабби Акива Эйгер в своем сборнике респонсов. Он рассуждает там о ситуации, в которой родители оставили завещание, по которому повелели своим детям выделить какую-то серьезную сумму денег из наследства на какую-то цель или передать это какому-то человеку. А хочу прежде всего объяснить одну вещь по поводу наследства. Если человек не оставляет завещание, то порядок наследства – он идет в соответствии с законом Торы. А именно, по умолчанию имущество умершего человека переходит к его сыну. Если сына нет, то переходит к дочери. Если детей нет, то переходит к родителям умершего человека. Если нет родителей, то переходит к его братьям. Если нет братьев к сестрам. Вот такой порядок. Как же быть человеку, который хочет, чтобы часть его наследства досталась кому-то, кто не является его наследником по закону наследования Торы. Он не является его прямым родственником, или дальним родственником, или вообще знакомым, или друг, или черт. Решение этого вопроса – это завещание. А именно, когда человек пишет завещание, и в нем форма завещания на следующее. нельзя человеку завещать о том, что будет с его имуществом после его смерти. Потому что после его смерти он уже, его уже нет. И в тот момент, когда умер он, то сработал закон Торы, и этим его имуществом уже владеют, потенциально уже владеют его наследники по закону. Поэтому завещание имеет следующую форму, когда человек велит, чтобы за, скажем, за час до его смерти, пока он еще при жизни, пока он может повелеть, чтобы за час до его жизни вот такая-то сумма из его наследства перешла во владение такого-то человека, которому он и хочет передать свое, часть своего имущества или все свое имущество. Но если человек такого завещания не написал, а написал другого рода завещание, в котором завещание, которое оно не противоречит закону наследования, то есть его сын наследует все имущество отца, если есть несколько сыновей, они между собой его делят, но отец в своем завещании требует от них, чтобы, унаследовав эти деньги, они выделили какую-то сумму на некоторую цель или какому-то человеку. Обязаны ли дети соблюдать, выполнять волю родителей, которую они выразили в своем завещании? Вот какой у нас вопрос. Пишет Рабби Акива Эгер так. «Хине бегуф один, им цифта имо авив ласот давар ахар муто». Значит, по поводу выражения воли отца или матери в завещании, сделать что-то после их смерти. «Им царих ли каем ацава, амидин кибудав». Обязывает ли нас заповедь почитания родителей выполнять их волю в завещании? Цариха Юлнадина. С этим надо серьезно разобраться. Это не просто, говорит Рабби Акива Эгер. Царих лехалек, да иньян шиу кавод вегдула. Что касается непосредственно простого понимания слова кавод, уважение к родителям, то, конечно, это требуется. Кмолумар, абамари, например, то, что мы не называем родителей по имени. Конечно же, это продолжается и после их смерти, нельзя называть родителей по имени не только при жизни, но и после смерти, это непосредственное выражение уважения. Дебезем агбек водавив, взешая гамла хармита. Вот такое уважение, конечно, оно требуется и после их смерти. Но что касается основной части законов о почитании родителей, а именно забота об их потребностях, после смерти, по идее, нет. А валькибуд насот на хатруах. Но вот что здесь еще важно. Мы в свое время говорили, что помимо удовлетворения потребностей родителей, заповедь кибу давая почитание родителей включает в себя еще и слушаться их, выполнять их повеление. В чем здесь состоит почитание? Я не говорю о повелениях, когда они просят сделать что-то для удовлетворения их потребностей. Если родители просят сходить вместо них в поликлинику, что-то там попросить, или пойти в аптеку купить им лекарства, или привезти им что-то, или поменять им лампочку на кухне, это все просьбы о непосредственных потребностях. Но иногда есть требования родителей, которые не имеют отношения к их потребностям. Например, когда родители указывают детям, как они должны себя вести, как одеваться, с кем водить знакомство, с кем не водить знакомство, в какое учебное заведение пойти учиться и так далее, и так далее. Здесь это, на первый взгляд, вообще к родителям, ну, какое-то отношение к ним имеет. Ведь нет у них потребностей в этом. Мы не заботимся в данный момент об удовлетворении их потребностей. Да, но вместе с тем, как пишут Тосафот, «Кводош иль адам рецоно». Поговорка известная, которая утверждает, что уважать человека – это значит считаться с его желанием. Считаясь с желаниями, пожеланиями, а уж тем более требованиями человека, мы выказываем ему свое уважение. То есть мы уважать от слова «кавет», кавод, уважение от слова кавед, то есть тяжелый. Легкую вещь, которая оказалась на моем пути, я могу ее ногой оттолкнуть и идти пройти мимо. Но если на пути лежит что-то тяжелое, то я с ним считаюсь, и я его обойду. Я уже не буду отпихивать его. Точно так же и считаться с человеком, то есть уважать его желание, это означает проявлять ему уважение. Так если родители высказывают свое желание, пожалуйста, сделай то-то и то-то, что не относится к их потребностям, но они хотят, чтобы мы сделали то-то и то-то. Вроде бы то, что называется ласот нахат руах, то есть доставить им удовлетворение тем, что мы с ними считаемся и слушаемся их, и подчиняемся тому, что они просят, то этим мы доставляем им тоже определенное удовольствие. Но вот это удовольствие, оно имеет место быть после смерти или нет? Продолжаем то, что пишет Раби Акива Эгер. «Аваль кибуд ласот нахат руах леавив». Но что касается почитания в том, чтобы удовлетворить просьбе родителей, отца, «Кен махилеу машке улибно отца рота вив, бизе эшлу марды ло шаях ла хармита, де ло их патлу бизе». Здесь, по идее, нам нужно было сказать, что вот такой обязанности у нас больше нет, потому что родителям больше это совершенно не важно. Родителям при жизни это важно, конечно. Они чувствуют удовлетворение от того, что мы их слушаемся, от того, что мы считаемся с их требованиями. И они чувствуют, безусловно, дискомфорт и чувствуют неприятно, когда мы не считаемся с их мнением, не считаемся с их требованиями и с их просьбами. Конечно, но это при жизни. Человеку уже после смерти это совершенно не важно. Там невозможно сделать нахат руах тем, что мы считаемся с их мнением и делаем то, что они хотят. По идее, это нас не обязывает. Вместе с тем, продолжает дальше Раби Акива Эгер, с другой стороны, «Мяталы дянки юмца ватавив». Теперь, если мы перейдем к исполнению завещания, «Яшло марды гуф и няна шмат коля вивы ему, укму нахат руах, шизеу нахат руах, лаем шикаймем рацунам, убефир цар лаем, влезеш ладун, дыло шаях лахармута». Значит, как было сказано, с одной стороны, поскольку речь здесь идет о том, чтобы доставить удовольствие родителям тем, что мы считаемся с их мнением, и не доставить им неприятность тем, что мы не считаемся с их мнением, по идее, после смерти это не обязывает нас. А в Дамашмалут Деврей Шулхан Арух да Михаев Ласот Савато. Но с другой стороны, если в Шулхан Арух мы посмотрим свод законов, то мы увидим там, что есть обязанность выполнять завещание родителей. С какой стороны? Вааль Корхеха да Гамзеу и Нянки Будши Низар Бадевреем. Ваевшар да Убихлаль Мураш и Царих Лира Шело Лавор Аль Савато. Значит, все-таки мы должны сказать, что хотя родителям непосредственно мы не доставляем никакого удовольствия тем, что мы выполняем их поручения после смерти, удовольствия они от этого не испытывают. Их сейчас касаются совершенно другие удовольствия и неудовольствия. Но вместе с тем, сам тот факт, что мы считаемся с их мнением, он похож на то, что мы говорили раньше, например, о том, чтобы проявлять уважение, упоминая их, не упоминать их по имени, а упоминая о своих родителях, говорить «Зихруно левраха», то есть память о них будет благословенна. То есть само, сам тот факт, что мы считаемся с их просьбами, он все-таки является проявлением нашего уважения к ним, не говоря уже о том, говорит Раби Акива Эгер, что есть же еще вторая заповедь. У нас есть обязанность не только кибуд аваим, не только почитание родителей, но и трепет перед родителями. Мура аваем иш авив веймо тирау. Пусть каждый трепещет перед своим матерью и своим отцом. Эта заповедь означает, что нужно относиться к родителям как к высшим существам. И если так, то вполне логично сделать вывод, что если это высшее существо, те самые люди, которые привели к тому, что мы появились на свет. Как говорят мудрецы, трое соединили здесь свои усилия для того, чтобы мы появились на свет. Всевышний, отец и мать. Как бы вместе со Всевышним отец и мать были причиной того, что мы сегодня живем. Стало быть, если такие люди высказали свое мнение, высказали нам свое желание, чтобы мы сделали что-то и то-то, и то-то, то если мы не считаемся с их желаниями, то нельзя сказать, что мы проявляем трепет по отношению к ним. Конечно же, нет. Значит, трепетное отношение к родителям требует, чтобы мы и после их смерти выполнили их волю, то есть исполнили бы то, что они потребовали в завещании. Коли так, если родители требуют, чтобы мы какую-то сумму денег из их имущества, которое получили в наследство, чтобы мы потратили на определенную цель, если так, то мы должны с этим считаться. Снова идем в респонс Раби Акивы Эгер. Заключает он, что это вовсе не обязательно. Не уверен в этом. Миата. Нирилилидина. Если мы резюмируем все, как это будет уже на практике. Бемицавели банав. Если мы говорим о конкретном случае, который он здесь разбирает, а именно человек, который повелел своим сыновьям, дерех цавато, повелел им в своем завещании, литен мамон ерушатам леплони. То есть он повелел передать какую-то сумму из завещания, передать такому-то человеку, как, следует такую-то сумму. Децерхим ли каен бедин кибудав, по идее, надо было бы сказать, что со стороны кибудав, то есть со стороны почитания родителей и страха перед ними, по идее, надо было бы выполнить это требование, это то, что написано в завещании. Улам, но с другой стороны, мифакпека нохибезе, но здесь серьезно я сомневаюсь. Да ешломау, киван да яршу мамон. Ибо в чем здесь сомнение? Поскольку они уже унаследовали. Ведь в тот самый момент, когда отец или мать прекратили свою жизнь, в момент смерти, в ту же самую секунду, сыновья получили в наследство их имущество. Они стали хозяевами его имущества. А вимамон шелаем, стало быть, в ту же самую секунду, это стало их имущество, это уже не имущество родителей, это уже имущество наследника. А если так, вейнан михуявим лекаем безе цават авьем. И если так, то получается, что они не обязаны будут исполнять имущественную часть завещания отца. Декаймелан кибуда авьем ишеляв. Ибо, напоминает нам Раби Акива Эгер, вспомним, когда-то обсуждался вопрос. Дети обязаны почитать своих родителей. Это верно. То есть заботиться об их исполнении, об удовлетворении их потребностей. За чей счет, спрашивает Талмуд? За свой собственный счет или за счет родителей? То есть относится ли заповедь почитания родителей к тем заповедям, на которые мы должны тратить деньги? Как, например, заповедь лулав в праздник Суккот. Нужно купить и лулав, и этрог, это все недешевые вещи. И нужно потратить на это деньги, если они есть, конечно. А что? Стало быть, может быть, и заповедь почитания родителей, она такова же. То есть нужно тратить деньги, если мы должны позаботиться о том, чтобы у родителей была пища, значит, нужно сходить в магазин. И не только сходить в магазин, но надо потратить деньги, чтобы купить там необходимые продукты. Либо нет. Либо эта заповедь обязывает нас только прилагать усилия к тому. То есть сходить в магазин нужно своими ногами, конечно. И постоять в очереди тоже нужно. И потом нести продукты тоже нужно. Но за счет родителей. От нас требуются только усилия. Если такие заповеди, есть целый ряд обязанностей наших по отношению к другим людям, которые, согласно закону, Тора обязывает нас прилагать усилия для того, чтобы что-то делать для других людей, но не обязывает нас тратить деньги. Так вот, вывод окончательный Талмуда, и так это сфиксировано в Шулхан Арухе, что почитание родителей не за счет детей. Оно, дети не обязаны тратить свои деньги на почитание родителей. Если так, говорит Раби Акива Эгер, так что же получается у нас? В тот момент, когда человек умер, он оставил завещание. Но оставил завещание не так, как надо было бы. Если бы он посоветовался с умными людьми и сказал бы, что я хочу, чтобы часть моего имущества перешла к такому-то человеку или к такой-то организации, то он должен был бы составить завещание именно таким образом, что по завещанию за час до его смерти такая-то сумма из его имущества должна быть дана в качестве подарка, она становится подарком, понятно, что дать это можно конкретно только после смерти, но уже юридически, де юре, она становится имуществом такого-то человека или такой-то организации. А де-факто это уже сделают наследники после того, как завещание будет оглашено. Но человек так не сделал. А он только повелел своим детям в завещании: вы выделите такую-то сумму из денег, которые получите из моего наследства, выделите такую-то сумму такому-то человеку или такой-то организации. Поздно. Они уже стали владельцами этого имущества. Это уже не имущество отца, это уже имущество детей. А выполнять заповедь почитания родителей, которая, скорее всего, обязывает нас выполнять волю родителей после смерти, так как она зафиксирована в завещании, но теперь это уже не за свой счет. Теперь тратить деньги для того, чтобы выполнить волю родителей, дети уже не обязаны. Если так, то они, скорее всего, не обязаны выплачивать эти деньги из унаследованного ими имущества тем людям, которые указали родители. Рабби Акива Эгер не решил этот вопрос, он так и остался в своем сомнении. Сомнение осталось, то есть с одной стороны вроде бы заповедь и обязанность, а с другой стороны для выполнения этой заповеди не обязаны тратить деньги. На практике могу рассказать, что я сам столкнулся с подобного рода ситуацией, когда умер дед моей жены, Зихроно Левраха, и некоторая организация обратилась к его наследникам с утверждением, что, насколько им известно, он еще при жизни выражал желание, чтобы энная часть его имущества была потрачена на написание свитка Торы и передачи его вот этой организации. Наследники готовы были дать какое-нибудь пожертвование этой организации, но написание книги Торы – это, мягко говоря, дорогое удовольствие. И после расходов на написание книги Торы, скорее всего, наследство осталось бы совсем мало, корм на смех. Поэтому не было у них большого желания выполнить требования этой организации и отправились к компетентному раввину, к самому компетентному, который был в то время, рав Ильёшев, Зехер Цадик Левроха. И, выслушав обе стороны, он сказал, что обязанности выделять эти деньги на написание свитка Торы у наследников нет. Конечно же, они могут это сделать, и, может быть, даже это похвально, и, может быть, даже это хорошо, но обязанности такой нет. То есть, поскольку Рабби Акива Эгер здесь не пришел к однозначному выводу, что есть такая обязанность выполнять подобного рода требования в завещании, то обязать наследников нельзя. По желанию, конечно, можно. Я хотел бы перейти к следующему пункту в Кицур Шулхан Арухе. И только его начать. Это уже пункт 9. Я читаю то, что здесь написано. Даже если отец человека нечестивец, совершающий преступление, следует почитать его и трепетать перед ними. И даже мамзер, то есть человек, который родился от связи его матери с чужим, когда мать его была замужем, а он родился от связи не от ее мужа, а от связи с другим, с чужим мужчиной, все равно он обязан почитать своего отца и трепетать перед ним. Все же некоторые говорят, что сын не обязан почитать отца нечестивца, пока тот не раскаялся. Запрещено только обижать его. И следует, устражаясь, считаться с первым мнением. Итак, Кицур Шулхан Арух пишет здесь, что есть два мнения по поводу того, есть ли обязанность почитать отца нечестивца, если отец нарушает заповеди Торы, приступает их. Есть два мнения, и он сам склоняется к тому, что нужно, устражая, принять мнение, которое обязывает почитать родителей, даже если они нечестивцы и нарушают законы Торы. Чтобы понять это мнение до конца, нужно еще раз вернуться к очень важной основе. Во многих книжках высказывается такая мысль, что почитание родителей – это заповедь, вполне приемлемая на уровне здравого смысла, common sense, ибо основа этой заповеди – это благодарность родителям, то, что называется акарат хатов, благодарность родителям за то, что они вложили в своих детей. То есть с этим любой человек может согласиться. У меня вопрос. Мне хорошо известны достаточно много случаев, в которых родители просто изувечили, изуродовали морально своих детей. И они, безусловно, виноваты в той очень тяжелой жизни, которая досталась на долю их детям. Если исходить из common sense, здравого смысла, таких родителей почитать не обязаны. Какая здесь благодарность? Они испортили жизнь своим детям. Да какая благодарность здесь? Или родители, о которых здесь идет речь, нечестивцы, люди, которые нарушают заповеди Торы и, может быть, действительно делают самые ужасные вещи. Таких людей надо уважать. Такие люди достойны уважения. Вместе с тем, первое мнение, это мнение Рамбама и Шулхан Арух его приводит, и Кицур Шулхан Арух соглашается с тем, что так и нужно, требует уважать даже таких людей. Значит, основа заповеди почитания родителей, она не на уровне common sense. Это не благодарность, а суть ее – это заповедь религиозная. Так, как говорят мудрецы, что Всевышний приравнял почитание родителей к почитанию самого, его самого. Тора приравнивает почитание родителей к почитанию Бога. Ибо трое участвовали в появлении каждого из нас на свет. Всевышний, мать и отец. То есть одного этого факта, появления нас на свет, достаточно для того, чтобы обязать нас почитать родителей и относиться к ним трепетно. Вне зависимости от того, что эти родители в дальнейшем делали. Являются ли они людьми, достойными уважения, или их поведение недостойно уважения? Испортили они жизнь человека или, наоборот, вложили очень много в своих детей и дали им? Нет никакой разницы, согласно первому мнению. И даже тех людей, которые на уровне здравого смысла недостойны уважения, их дети обязаны почитать и трепетно к ним относиться. Ибо эта заповедь, по сути своей, заповедь религиозная. Вот что мне хотелось здесь подчеркнуть. О том, что стоит за этим спором, не будем забывать, что есть второе мнение, которое говорит, что нет обязанности таких родителей почитать. Обо всем этом мы поговорим уже в следующем уроке с Божьей помощью.